слушаете радио «Томский благовест».
Человечеством движут желания и страхи. Желание контролировать других и страх потерять контроль над собой – вечная тема произведений самых различных жанров, героями которых нередко становились жестокие правители и непокорные рабы. В мифах и сказках людьми управляли колдуны и вселившиеся в них демоны. В фантастике человечество попадало под контроль инопланетян или искусственного интеллекта. Антиутопии же, изначально призванные показывать изъяны государственного строя, породили новую разновидность старого страха. Неосознанное подчинение власти и системы, осуществляющие тотальный контроль, стали главными темами многих произведений этого жанра. Среди множества антиутопий, написанных фантастами в 20 веке, наибольшую известность получили 4 романа. Среди них произведения Евгения Замятина «Мы», «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и роман Джорджа Оруэлла 1984, о котором и пойдет речь в этом ролике. В 1946 году Оруэлл входил в число рецензентов англоязычного издания романа «Мы». Вдохновленный антиутопией Евгения Замятина, 2 годами позже он описал будущее мира, погруженного во мрак тоталитарными режимами, установившимися в 3 государствах, постоянно находящихся в состоянии войны. 1984 – это год, в котором происходят события романа. Его рабочим названием было «Последний человек в Европе». 1984 впервые был опубликован летом 49 года, а в январе 50-го Оруэлл скончался. В своем последнем произведении автор описал идеальное тоталитарное государство, методы, с помощью которых осуществлялось управление народными массами, и историю героя, ненавидящего правящую партию. Сравнительно небольшой по объему роман не мог вместить и интересный динамичный сюжет, и переживания персонажей, и детально проработанный мир. Основное внимание в книге уделено четко сформулированным принципам управления людьми, мыслям главного героя, описанию истории и устройства государства. Этому посвящены целые главы. Сюжет же здесь вторичен. После Второй мировой войны мир разделили между собой 3 сверхдержавы – Остазия, Евразия и Океания, в каждой из которых общественные системы были основаны на практически неотличимых друг от друга идеологиях. В Океании, в которую вошли также и Британские острова, и в которой, собственно, и происходят события романа, принятую идеологию назвали «Ангсоц». Английский социализм, возникший благодаря социалистической партии, к моменту описываемых в романе событий перестал иметь что-либо общее с социализмом и трансформировался в некое подобие олигархии. В романе используется также термин «олигархический коллективизм». В 50-х годах между 3 сверхдержавами началась война, быстро переросшая в ядерную. После катастрофических разрушений лидеры воевавших государств осознали опасность полного уничтожения человечества и отказались от использования ядерного оружия. Но мир не наступил, война велась постоянно, так как это стало одним из условий сохранения установленных тоталитарных режимов. Война была необходима для уничтожения плодов человеческого труда. Ни одна из правивших групп не могла допустить роста благосостояния своих граждан.
Ракета! Сейчас рванет, ложись!
Если обеспеченностью и досугом смогут наслаждаться все, то громадная масса людей, отупевших от нищеты, станет грамотной и научится думать самостоятельно. После чего эти люди рано или поздно поймут, что привилегированное меньшинство не выполняет никакой функции, и выбросят его. В конечном счете, иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве. Поэтому прогресс остановился, поддерживался низкий уровень жизни, а все научные достижения касались технологий слежки и контроля. На верхушке социальной пирамиды общества Океании находится полумифический старший брат, или в другом переводе «большой брат», один из лидеров революции, произошедшей в Великобритании, уничтоживший других лидеров партии и ставший единоличным правителем государства. Его власть обеспечивается членами внутренней партии, это около 2% всего населения, а также внешней партией, состоящей из представителей среднего класса, бюрократов. В основании пирамиды – пролы, или пролетариат, 85% населения. Над руинами разрушенных войной городов возвышаются исполинские пирамидальные здания министерств. Министерство мира, как несложно догадаться, занимается войной. Министерство любви – охраной порядка, а Министерство изобилия – экономикой. Информацией, образованием, досугом и искусством занимается Министерство правды. Одной из функций Министерства правды стало исправление прошлого. Газеты, учебники, все документы, содержащие упоминания о каких-либо событиях, постоянно исправлялись. Приводились в соответствие с текущей политикой Океании. Если прогноз старшего брата оказывался неверным, статья, содержащая его, переделывалась. Ведь старший брат не мог ошибаться. Все упоминания о человеке могли быть стерты в любой момент. Суть того или иного события изменена. Корректировались даже идеологически невыдержанные стихотворения. Также систематически переделывалось все, что могло пролить свет на реальное прошлое. Статуи, памятники, мемориальные доски, названия улиц. История стала чем-то неопределенным, постоянно изменяющимся. Год за годом партия приписывала себе все новые и новые достижения, к которым не имела никакого отношения. Например, в книгах по партийной истории утверждалось, что партия изобрела самолет. Именно в Министерстве правды работает главный герой романа. Член внешней партии Уинстон Смит живет в Лондоне, главном городе взлетной полосы номер один, третьей по населению провинции государства Океания. Шел 84-й год, но Уинстон, знакомый с методами работы министерства, не был уверен в этом. Он жил в мире, в котором свободой считалось сказать, что дважды два — четыре, в котором прошлое изменялось каждый день. Основой такого подхода стало двоемыслие. Способность членов партии придерживаться одновременно двух противоположных мнений, понимая при этом, что одно исключает другое. Одновременно осознаваемая и неосознаваемая ложь должна была постоянно на один шаг опережать истину. Для владения двоемыслием необходимо было научиться забывать то, что требуется забыть, и снова вызывать в памяти, когда это необходимо. Сознательно преодолевать сознание и при этом не сознавать, что занимаешься самогипнозом. Даже определение может ввести человека в заблуждение. Однако прием этот вовсе не изобретение автора и неосознанно или осознанно использовался определенными категориями людей, наверное, всегда. Сам Оруэлл, принимая участие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев, сделал следующее наблюдение. Что касается широких масс, их мнение, необычайно быстро меняющееся в наши дни, их чувства, которые можно регулировать как струю воды из-под крана, все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. У интеллигентов подобные метаморфозы, я думаю, скорее вызваны заботами о личном благополучии и просто о физической безопасности. В любую минуту они могут оказаться и за войну, и против войны. Ни в том, ни в другом случае, отчетливо не представляя себе, что она такое. Одной из основ двоемыслия стал новояз – язык, создаваемый партией. Единственный язык, словарь которого постоянно сокращался. Исключая из лексикона все ненужные, по мнению партии, слова, новояз был призван сделать оппозиционный принцип мышления невозможным. Предполагалось, что современный литературный язык будет вытеснен новоязом к 2050 году. Существует версия о том, что Оруэлл, будучи смертельно больным, пытался рассказать миру о методологии грядущей психологической войны. В том числе о разработке секретного лингвистического проекта в рамках директивы британского правительства о подготовке к такой войне. О том, что, возможно, послужило прототипом новояза, можно прочитать в статье, ссылку на которую вы найдете в описании. Все члены партии постоянно находились под наблюдением. Для этого во всех помещениях, где они могли появляться, устанавливались телекраны – устройства, совмещающие в себе телевизор и видеокамеру. Телекраны нельзя было отключить. Они работали постоянно.
60-79. Смит У. Да, вы. Глубже наклон. Вы не стараетесь.
Таким образом, партия контролировала и поступки, и мысли. Еще находились те, кто был в состоянии размышлять самостоятельно. Среди них и главный герой романа. Но подобных ему было мало, и партия давно отработала методы по превращению вольнодумцев в граждан, любящих старшего брата. Партия превращалась в организм с коллективным разумом. Она стремилась к власти ради власти, создавала мир страха, предательства и мучений. А прогресс в ее понимании заключался в росте страданий. Рассказать обо всех особенностях жизни в Океании значило бы полностью пересказать роман. Роман, во время прочтения которого частенько становится не по себе. А ведь это сатира. О методах пропаганды Оруэлл знал не понаслышке, так как во время Второй мировой войны более 2 лет проработал на BBC. Специализировался на написании еженедельных новостных комментариев, в которых сообщалось о победах союзников и о том, что враг находится на грани сокрушительного поражения.
Внимание, внимание. Сообщаем о последних новостях с Африканского фронта. Враг полностью деморализован и находится во власти нашей победоносной армии.
Бытует мнение, что описанное Оруэллом сегодня воплощается в жизнь. Но пока мы пытаемся найти аналогии с современностью, доказывая друг другу, кто из мировых лидеров был или является настоящим старшим братом, контроль осуществляется уже иными способами. Манипулирование через принуждение уступает место или комбинируется с манипулированием через побуждение. Сейчас это принято называть демократией. О подобных способах управления писал, например, Олдос Хаксли в романе «О дивный новый мир». Политтехнологии, основанные на том, чтобы люди сами желали необходимого правящей элите, оказались куда эффективнее того, чем пугает читателя Оруэлл. Однако развивается и двоемыслие. Сегодня практически любая новость подается с использованием этого принципа, нередко вызывая когнитивный диссонанс у неподготовленного зрителя. Ведь в отличие от Оруэлла, реальность дает нам вполне однозначный ответ на вопрос «зачем?». Поэтому роман Оруэлла нужно прочитать. Понимание того, о чем хотел сказать Оруэлл, поможет остаться собой, сохранить в себе человечность или хотя бы не стать пешкой в чужой игре. Конечно, тем, кто прекрасно знаком с мировой историей, 1984-й, скорее всего, покажется гротескной страшилкой. И они будут правы. Но Оруэлл, пожалуй, создал самый яркий собирательный образ тоталитаризма. Описал все просто и доступно. Книга стала своеобразным образцом, с которым сравнивают существовавшие и существующие режимы. Открытые принуждения, ложь, слежка, контроль образа мыслей, насилие над личностью. Все это понятно каждому, а словосочетание «большой брат» стало именем нарицательным, и смысл его понятен даже тем, кто не знаком с произведением. Если вы еще не читали антиутопию Джорджа Оруэлла, то советую продолжить просмотр ролика уже после того, как познакомитесь с романом, так как далее будут рассмотрены экранизации, и спойлеров при этом не избежать. Тем же, кто читал давно, все забыл и перечитывать это безрадостное произведение не желает, могу посоветовать роман Энтони Бёрджесса, 1985, в котором автор предлагает свое видение недалекого будущего. В первой части произведения автор анализирует и поясняет некоторые моменты романа Оруэлла, приводит множество аналогий с послевоенной жизнью в Англии. Давайте расскажу вам про 1949 год, когда я читал книгу Оруэлла про 48-й. Мясной паёк сократился до пары ломтиков жирноватой солонины. Выдавалось одно яйцо в месяц и, как правило, оказывалось тухлым. Вареная капуста стала пахучей основой британской диеты. Сигареты было не сыскать. Бритвенные лезвия исчезли с рынка. Последствия немецких бомбежек были видны повсюду. Все это есть у Оруэлла. Обзор экранизации стоит начать с того, что ни один из фильмов не передает посыл романа. И главная причина этого уже упоминалась ранее. Сюжет в романе далеко не самое важное, а передать атмосферу произведения и мысли главного героя с помощью визуальных образов далеко не каждому режиссеру под силу. Несмотря на то, что 1984 не так уж просто перевести на язык кино, произведение экранизировалось неоднократно. Впервые в 1953 году. 50-минутный фильм стал частью телесериала-антологии, в который вошли множество постановок известных литературных произведений. Фильм транслировался американской телерадиосетью CBS. Было бы очень интересно познакомиться с первой экранизацией, но ни одной версии этого фильма мне найти не удалось. Вторая экранизация вышла уже в 1954 году. Телевизионный фильм был снят британской телекомпанией BBC. Режиссером стал Рудольф Картье, а главную роль исполнил Питер Кушинг, сыгравший за долгую актерскую карьеру более 100 ролей в кино. Пожалуй, самый известный сыгранный им персонаж — это Уилхов Таркин из четвертого эпизода «Звездных войн».
Страх теперь будет держать их в узде.
Ивон Митчелл сыграла Джулию, а Андре Моррелл — О'Брайена.
Мне кажется, что будет уместно начать с тоста.
Заметьте, не я это предложил.
Несмотря на то, что формат фильма напоминает скорее телеспектакль и не предполагает особой зрелищности, авторам удалось достаточно точно перенести на экран важнейшие сцены романа. Благо, не так уж много локаций для этого нужно было создать. Фильм стал довольно полным пересказом романа, но при этом в нем очень мало сцен, способных произвести сильное впечатление на зрителя. Виной тому и местами невнятная актерская игра, и слабая постановка некоторых ключевых моментов. Конечно, необходимо учитывать и разницу в восприятии современного зрителя и тех, кто смотрел этот фильм в 50-х, так как последние были поражены увиденным.
Если вы человек, таково человечество.
Сейчас же, на мой взгляд, куда страшнее выглядит диалог соседки Уинстона с дочерью, в котором передан страх матери перед своим ребенком, видящим в каждом шпиона и врага. Доносы от детей на соседей и родителей были обычным делом в мире, описанном Оруэллом.
И заруби себе на носу, мы поколение победителей. Мы переловим всех бандитов и предателей.
В фильме не показан низкий уровень жизни пролов и членов внешней партии. Пролы тут живут явно не хуже партийных. А учитывая их аполитичность и свободу от множества запретов, накладываемых на членов внешней партии, наверное, даже и лучше. В романе районы пролов не контролировались партией. Полиция практически не занималась ими. Уровень преступности был очень высок. Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности. В 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают. Тяжелый физический труд, забота о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры. Вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Но самым главным недостатком этой экранизации стала невозможность сопереживать героям, лишенным внутреннего мира. Их любовь, если так можно назвать то, что происходит между ними, кажется высосанной из пальца. И без прочтения романа зритель о них мало что узнает. К этой теме я еще вернусь. Сегодня фильм 54-го года можно порекомендовать к просмотру либо заядлым поклонникам старого кино, либо почитателям творчества Джорджа Оруэлла, незнакомым с данной экранизацией.
Ненавижу! 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 Я ненавижу большого брата.
Фильм 54-го года пользовался популярностью у зрителей, и это способствовало появлению еще одной версии. Следующая киноадаптация романа вышла спустя всего 2 года.
Это история о будущем, но не о будущем с космическими кораблями и людьми с других планет, а о самом ближайшем будущем.
На этот раз режиссером выступил Майкл Андерсон. Главные роли в экранизации 56-го года сыграли Эдмонд О'Брайен, снявшийся позднее в «Дикой банде» Сэма Пекинпа, Джен Стерлинг, Дональд Плезенс и Майкл Редгрейв.
Будьте бдительны. С этого момента вы находитесь под пристальным вниманием.
Из-за того, что исполнитель главной роли носил такую же фамилию, как один из персонажей, О'Брайена в фильме переименовали в О'Коннора.
Думаю, нужно начать с тоста. За что выпьем?
За нашу победу.
Долой большого брата.
Но изменения этим не ограничились. Голдстейна переименовали в Каладора, а коллегу Уинстона, Сайма, работавшего над очередным изданием словаря новояза, и соседа Уинстона, Парсонса, энергичного пустоголового активиста, объединили в одном персонаже, не раскрыв при этом ни один из этих образов. Этого героя сыграл Дональд Плезанс, отметившийся позднее в первом полнометражном фильме Джорджа Лукаса THX-1138.
Мы будем счастливы.
Сюжет также претерпел ряд изменений. Авторы решили сделать ключевой линией отношения главных героев. Джулия тут появляется уже в первой сцене фильма, но показать возникновение чувств между Уинстоном и Джулией так и не вышло. Подбор актеров на главные роли, мягко говоря, не самый удачный. Внешность Эдмонда О'Брайена никак не ассоциируется с Уинстоном Смитом из романа Оруэлла, 39-летним невысоким тщедушным человеком в синем форменном комбинезоне.
Что? Что вы со мной сделали?
И Эдмонд О'Брайен, и Джен Стерлинг тут похожи скорее на счастливую семейную пару, немного озадаченную происходящим вокруг, чем на раздавленных системой людей, осмелившихся нарушить установленные правила. Второй фильм не только ни в чем не смог превзойти первую экранизацию, но и сохранил все ее недостатки, а также обзавелся новыми. Более того, фильм 54-го года хотя бы не искажает сюжет. Это был пусть сухой, но довольно точный пересказ романа. Изменения, внесенные почти во все эпизоды фильма 56-го года, не пошли ему на пользу, а лишь породили многочисленные вопросы. Акцент на взаимоотношениях героев в эту историю ничего не привнес. Зритель так и не узнает, как возникла страсть между героями. Ну а о демонстрации самой этой страсти в фильме, рассчитанном на широкую аудиторию, в то время не могло идти и речи. Это не значит, что добавление в фильм эротических сцен исправило бы ситуацию. Раскрыть образы главных героев без детального описания системы и особенностей мира романа невозможно. Ведь они сформированы под воздействием системы, которой пытаются противостоять. Поэтому в фильме отсутствует атмосфера романа, картина не передает его идей. Если же рассматривать фильм как отдельное произведение, то зрелище это довольно посредственное. Даже если сделать скидку на то, что фильм снимался более 60 лет назад.
Это история о будущем. Она может стать историей наших детей, если мы не сохраним наследие свободы.
Авторы третьей экранизации во главе с режиссером Майклом Редфордом приурочили съемки и премьеру фильма к символичной дате. Картина вышла в 1984 году, а сцена, в которой Уинстон делает первую запись в дневнике, снималась 4 апреля. Уинстона сыграл Джон Хёрт, Джулию – Сюзанна Хэмилтон, О'Брайена – Ричард Бёртон. Актер не дожил до премьеры, фильм посвящен его памяти. Стоит начать с того, что третья экранизация также далека от идеала. Но это, на мой взгляд, лучший из фильмов, снятых по роману Оруэлла. Уже первая сцена, демонстрирующая двухминутку ненависти, настраивает зрителя на нужный лад. И актерская игра, и костюмы, и декорации, и музыка Доминика Молдауни, и операторская работа Роджера Диккенса сразу же погружают в атмосферу уныния и безысходности, демонстрируют одурманенных пропагандой людей и их никчемную жизнь в послевоенном Лондоне. Подбор актеров и их игра здесь также на уровне. В картине 84 года, в отличие от экранизации 50-х, показаны именно те персонажи, которых описывал Оруэлл. И пусть Джон Хёрт выглядит не только старше книжного героя, но и своих лет, на момент съемок фильма актеру было 44 года, ему удалось передать характер персонажа, показать маленького человека, отважившегося нарушить запреты. В отличие от прошлых фильмов, Уинстон тут не какой-то сэр, раздраженный временными неудобствами тоталитарного режима, а самый настоящий его продукт, подавленный, трусливый, но все еще сохраняющий способность самостоятельно размышлять. Практически то же самое можно сказать и о героине, сыгранной Сюзанной Хэмилтон. Это однозначно лучшая Джулия из показанных в трех фильмах. И тут это, наконец, не благонравная мадам, какой она была показана в прошлых фильмах, а именно такая, какой описал ее Оруэлл.
У тебя уже так бывало?
Конечно. Сотни раз.
И тут стоит кое-что прояснить для тех, кто, не читая романа, все же продолжил просмотр ролика. Чувства, возникшие между героями, трудно назвать любовью в привычном ее понимании. Но каждый из них нашел в другом что-то светлое, свое, выбивающееся из окружающей серости. 39-летнему Уинстону необходимо было поделиться с кем-то своими бунтарскими мыслями и догадками. Поэтому он решился на встречу с девушкой, которой планировал проломить череп незадолго до этого, так как думал, что та следит за ним. Он сохранил способность независимо мыслить, но ненависть к партии вытравила из него почти все человеческое. Он был готов на все, на любой бесчеловечный поступок, лишь бы нанести ей какой-то вред. 26-летняя Джулия работала в подразделении литературного отдела, названном «Порносеком», так как он выпускал дешевую порнографию для пролов. Бунт девушки, не желающей сдерживать свои желания, состоял в том, чтобы тайно встречаться с партийцами. Подобные отношения были запрещены.
Я испорчена до мозга костей.
Ты любишь этим заниматься?
Обожаю.
Первый роман у нее был в 16 лет с 60-летним партийцем, который впоследствии покончил с собой, чтобы избежать ареста. После этого у нее были разные другие. Жизнь в ее представлении была штука простая. Ты хочешь жить весело, они, то есть партия, хотят тебе помешать. Ты нарушаешь правила как можешь. Она ненавидела партию и выражала это самыми грубыми словами. Но в целом ее не критиковала. Злая ирония Оруэлла состоит в том, что на фоне существующего режима человек, считающий себя мертвецом, и порочная девушка из порносека воспринимаются как нечто светлое, выделяющееся из толпы идеальных граждан, растворившихся в партийном учении. Уинстон и Джулия – это Адам и Ева, но в тоталитарном раю, и их ждет неминуемое наказание.
За нашего вождя.
Пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете.
О'Брайен в исполнении Ричарда Бёртона – настоящее воплощение бездушной системы. Спокойствие и холодный взгляд, в котором нет ни капли сочувствия, убеждают зрителя в том, что у бунтаря нет шансов, и он будет возвращен на путь истинный.
Реальность в сознании общества, а не одного человека, который делает ошибки и умирает.
Связано ли это с вопросами изменения нравов в обществе или цензурой, но авторы, творящие в 80-х, могли себе позволить куда больше, чем создатели фильмов 50-х годов. Здесь никто не щадит зрителя условностями постановки. Показаны и откровенные, и жуткие сцены. Сделана попытка показать внутренний мир главного героя, его воспоминания. Все, что касается визуальной части, выполнено очень хорошо. Видно внимание авторов к деталям. Экранизация 1984 года стала отличной иллюстрацией романа. Но все же без его прочтения смысл некоторых моментов может быть не до конца понятен зрителям. Стоит отметить и то, что авторы внесли в сюжет несколько незначительных изменений, в том числе и в финале, без чего вполне можно было бы обойтись. Тем не менее, авторам удалось передать настроение романа, чего не получилось сделать в предыдущих фильмах. Кроме того, последняя из существующих на этот момент экранизаций донесла таки до зрителя часть его идей.
«Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к старшему брату».
Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли описали две системы, использующие во многом противоположные методы для управления массами. Многие из этих методов эффективно используются сегодня. Манипулирование через побуждение соседствует с двоемыслием, а политкорректность, как одна из аналогий новояза, с иллюзией борьбы и подконтрольной режиму оппозиции. Результат развития и комбинирования этих методов может быть самым непредсказуемым.
«Мы будем счастливы».
Оруэлл писал: «Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением. Радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец. Впервые появилась возможность добиться не только полного подчинения воле государства, но и полного единства мнений по всем вопросам. Сейчас никто даже не стремится к единству мнений. Оказалось, что намного проще управлять разобщенными, спорящими друг с другом по любому поводу людьми. Мы можем выключить заполонившие наши дома телекраны, но не делаем этого. Мы тратим время на невидимых оппонентов и провокаторов, пытаясь доказать очевидное, но все это бессмысленно. Ведь в эпоху альтернативной правды можно опровергнуть любую истину. А из возможности сказать, что дважды два – четыре, уже давно ничего не следует». Но Оруэлл писал также, что из-за отсутствия общих идей недовольство может быть обращено только против мелких конкретных неприятностей. И пока таких идей нет, старший брат смотрит на нас, и ему невыносимо скучно.